Александр Светлый. Лестница совершенства 2. Драконоборец. Часть 1. Семейные тайны. С легкой руки фёрста Ганса Люпина, утром следующего дня, сразу после беспокойной ночи, когда я в порыве страсти, а точнее, своей же алхимической ошибки сделал старшую принцессу Навару женщиной, правитель тут же объявил о ее брачном союзе с великим героем-уничтожителем монстров, наследником известного рода великого героя Рована Консая. Почему фёрст сделал упор в представлении меня как наследника, уже почти забытого даже в Южной Флавии героя, неизвестно. Возможно, он стыдился того, что я мелкий провинциальный землевладелец с далеко не самыми обширными владениями в одной из провинций небогатого южного соседа. Образ потомственного героя, подтвержденный уже своими собственными подвигами, показался главе семейства Люпин куда значимей и больше пришелся ему по душе. Для меня эта ночь страсти обернулась не просто формальным титулом принца с правом посещать в постели супругу-принцессу, как обещал хитрец, а настоящей кабалой. Пришлось участвовать сначала в церемонии свадьбы, потом скучать на пышном обеденном приеме для гостей. Пятичасовых, совершенно унылых посиделках за праздничным столом, где мы с Наварой, как молодая супружеская пара, принимали многословные поздравления и ценные подарки от состоятельных гостей. Здесь я впервые увидел глав кланов Яр и Фагот и их сильнейших телохранителей первой и второй ступени золотого ранга. Слабаки для меня, но если навалятся всей толпой и успеют меня вырубить, пока я не применю ауру ужаса, то вполне смогут со мной справиться. Надо держать ухо востро и не расслабляться. Поэтому горячительные напитки я не стал пить даже в микроскопических дозах. Зато фёрст бухал за троих. Крепко выпив, неугомонный Ганс Люпин опять устроил показательное состязание с демонстрацией личной духовной силы среди всех сильнейших боевых мастеров, присутствующих на праздничном приеме. Разумеется, делалось это лишь для того, чтобы представители кланов Яр и Фагот, не присутствовавшие на прошлом приеме в мою честь, увидели, на что я способен не по слухам, а своими собственными глазами. И убедились, что не стоит связываться с кланом Люпин, который обзавелся таким героем. Чисто политическая акция. Но боевым мастерам всегда приятно лишний раз блеснуть своей выдающейся силой. На то и был расчет. Телохранители важных господ выходили один за другим, показывая ожидаемое значение в пределах 10-25 тысяч ци. По понятным причинам меня попросили к столу последним. Так как я не демонстрировал никакой заметной угрожающей ауры, фёрсту нужна была альтернативная, яркая демонстрация моей огромной силы для запугивания конкурентов. Пришлось и во второй раз раскрошить в мелкие осколки большой показывающий кристалл, который в этот раз взорвался так мощно, что даже ранил некоторых гостей, сидевших напротив стола с кристаллом, в дальнем конце зала. Стоявшего совсем рядом судью изранило настолько, что его окровавленного срочно унесли к лекарям. Парень чуть не умер на месте. Я был в шоке. Знал, что моя сила возросла после убийства избранников на 120%, поэтому не стал никак дополнительно себя накручивать, распаляться перед выбросом духовной энергии, но явно недооценил разрушительную мощь уже достигнутой второй ступени орехалка. Не сравнить с первой. Если уже та мощных боевых мастеров и магических монстров золотого уровня срубала с удара, можно было догадаться, что обычные предметы получат куда большие повреждения. Выброс оказался настолько мощным, что заодно с взорвавшимся кристаллом распылил в мелкие щепки середину столешницы массивного деревянного стола, на котором тот стоял, и даже частично повредил каменный пол под ним. Осталась заметная растрескавшаяся вмятина. А все из-за того, что этот кристалл был перевернут верхом вниз, его касались не у основания, а сверху. Кто-то нанес отметки вверх тормашками, так его и использовали. Стало понятно, что даже проходя через кристалл, выброс энергии никуда не девается, а направляется дальше, поражая все на своем пути. Учту на будущее. Попытка замерить духовную силу на кристалле с моим огромным уровнем силы теперь небезопасная затея. Зрители, особенно телохранители кланов Яр и Фагот, были просто в шоке от устроенного мною шоу. Зато как ликовал Ганс Люпин. Ему брутальная демонстрация моей силы понравилась больше всех. Он даже выскочил в центр зала, нисколечко не беспокоясь о раненом слуге и испорченных предметах, и стал громко нахваливать супруга своей дочери гостям. Первым делом переврал цифру убитых мной крикунов-падальщиков при первом и втором вторжении в Восточную Флавию. Первых монстров стало уже не 30, а сотня, а вторых не сотня, а все две. Так как все тушки монстров сразу после боя перенесли во дворец, Никто не мог опровергнуть его слова. Мужчина тут же хвастливо всем рассказал, что, несмотря на юный возраст, я являюсь главой клана Кансай, князем южной провинции Южной Флавии и крупнейшим землевладельцем в своей стране. Мой клан оказывается чуть ли не втрое богаче правящего клана юрдов и за поясом держит известный всем торговый клан Лот. А после чудовищного разрушения столицы и дворца правящей династии Южной Флавии демонической армией, фёрст Валхаим на коленях просил у моего клана денег, но был ни с чем отправлен назад в свои жалкие руины. Я же для всех гостей предстал как несокрушимый воин, владелец заводов, дворцов, пароходов и вообще наилучший жених во всех 5 странах, как по силе, так и по достатку. Хмельное пойло обезображивало неглупого правителя прямо на глазах. Он начал нести чушь и сильно шататься. Мне пришлось даже поддержать его, чтобы мужчина удержался на ногах. Но язык Ганса был без костей и молотил даже в таком полуобморочном состоянии. Неизвестно, откуда он вообще услышал эти сведения, но пьяный фёрст, без ложной скромности, уже объявивший своего зятя завидным богачом, в дурацкой крикливой манере продолжил добавлять мне достоинств, сообщив всем, что я также являюсь великим героем Южной Флавии, так как я истребил там целую 1000 львов-оборотней. Тут он не сильно ошибся. Хотя посчитать тушки монстров после разрушения защитной печати было невозможно. Их количество могло быть еще больше. Изюминкой на торте хвалебной речи стала во всеуслышание объявленная новость, что я еще и убийца дракона. Ну все, приплыли. Откуда он мог это услышать, я уже догадывался. Скорее всего, после моей расправы над гвардией, фёрст искал любые сведения обо мне и хорошенько допросил владельца торгового каравана, который я сопроводил в качестве охраны. Торговцы знают множество слухов. Это необходимо для успешного бизнеса. Что он ему про меня рассказал, если на мужчину сильно надавили? Одним демиургом было известно. Мне стало тревожно, как бы пожилой торговец и его сыновья не стали жертвами палачей, оказавшись из-за меня в таком положении. В голове я отметил спросить Ганса об их судьбе, когда он протрезвеет. А также сам решил проведать торговый квартал и гостиницу, в которой они остановились, чтобы их разыскать. Блин, недооценил я коварство фёрста. Он как паук в паутине. Все знает и дергает за ниточки. Тянет в свое логово нужных ему людей, оказавшихся в пронизанном его паутиной городе. После моей демонстрации силы и хвастливого трёпа Ганса Люпина, которого мне пришлось на плече тащить назад к его месту за столом, представители кланов Яр и Фагот резко вспомнили, что у них еще множество дел. Быки не доены, овцы не стрижены, товары в лавках не проданы. И вообще, им так сильно домой захотелось, что сил нету терпеть. И очень нервозно, с множеством поклонов они поспешили на выход. За ними почему-то домой засобиралась еще половина гостей. Стало попросторнее, но, к сожалению, празднования еще не подошли к концу. И ради Навары, для которой это особенный день, я продолжил сидеть в виде пугала жениха за столом. Однако и самой невесте долго находиться в сидячей вертикальной позе оказалось слишком мучительно. Ее прямо с креслом унесли во второй половине празднования в личные покои, чтобы отдохнуть. А за столами в это время началась натуральная пьянка, начало которой положил сам фёрст, выкрикивая тосты за молодых каждые 5 минут. Не выпить, когда правитель поднял бокал, неуважение. Вот все гости и накрюкались до ноздрей. Разумеется, массовая потеря трезвости закончилась дракой хозяев и прислуги двух других, на дух не переносящих друг друга кланов. Благо, их телохранители не пили и занимались растаскиванием дерущихся вместо того, чтобы подчиниться пьяным приказам нанимателей и убить тут всех и вся. Короче, настоящая средневековая сельская свадьба, где, нажравшись до невменяемости, все вспоминают старые обиды, выясняют отношения, но наутро все претензии забываются, если серьезных повреждений нанесено не было. Решив, что раз невесты уже нет в зале, Ганса Люпина, заснувшего прямо на троне, также под руки увели отдыхать, то и мне делать за столом нечего. Первым делом, беспокоясь за Навару, я отправился в личные покои, которые для нас с новоиспеченной супругой стали законно общими. Как принц, я мог бы потребовать для себя другие, но покои принцессы меня полностью устраивали. Они были тихими, при открытых ставнях светлыми, оснащенные крепкой дверью и мощным засовом. Располагались на втором этаже, так что заглянуть или забраться в узкие окна бойницы тоже было не так просто. Плюс стоило прилечь в постель, как рядом тут же появлялись призывно оттопыренные ягодицы моей молодой жены, предлагая потрудиться над наследником. То же самое произошло и в этот раз, стоило мне заглянуть под одеяло. Или принцессе сам процесс понравился, или она действительно загорелась идеей родить мне, а скорее себе, ребенка. Причем, подсовывая зад, Навара все еще робко прятала свое залитое краской лицо. Прикоснувшись к ягодицам, а затем, перехватив женщину руками за талию, мне показалось, что ее тело слишком горячее. Да оно просто горело огнем. Странный новый симптом или... Я было забеспокоился, что у моей новоиспеченной жены началось серьезное воспаление одной из ран, но случайно глянув на тумбочку у стола, где я оставил третью пилюлю горячей крови с инструкциями, когда ее надо использовать, мне все стало ясно. Навара почувствовала, что ей опять очень холодно, и приняла это средство снова. Оно и действовало сейчас, вынуждая принцессу бесстыдно подсовывать мне свой голый зад. Правда, в этот раз принцесса лежала в кровати не голой, а в длинной, мягкой, белой ночной рубахе. Но та была предусмотрительно задрана выше талии, чтобы не заграждать мне доступ к тому, что женщина настойчиво хотела предложить. Но я не торопился скидывать одежду и сгоряча вонзаться в возбужденную женщину, желая сначала выяснить, по какой причине она приняла оставленное ей на крайний случай средство и приняла ли она его вообще. Чтобы сделать правильные выводы о ее текущем состоянии, мне нужно было выяснить эти подробности. «Мой нежный муж, простите меня, я была легкомысленна и хотела опять испытать те же чувства, что меня посетили вчера». Вдруг призналась Навара, нетерпеливо ерзая в постели и уже совершенно бесстыдно выпячивая свои округлости еще ближе ко мне. «И что же ты почувствовала? Я словно парила в облаках, а ваши яростные проникновения заставляли все мое тело и душу содрогаться от наслаждения. Но утром я уже не ощутила этих радостных чувств, и теперь меня терзают сомнения. Почему это случилось? Мои чувства к вам с тех пор очень изменились. А вы? Вы еще любите меня? Или я вам больше не мила?» Расстроенно спросила Навара. Я хотел было отругать ее за принятие лечебного средства без веской причины, но понял, что у девушки натуральная ломка. И она соврала, что не может больше сидеть в зале, чтобы поскорее вернуться и съесть желанное средство, вызвавшее вчера прилив наслаждения. Понятно, ей и без секса в этот момент очень даже неплохо. А с ним так вообще будет супер. Наблюдая за своей молодой женой, слушая ее мольбы опять отправить ее на вершину блаженства и последовавших за этим наглых попыток нанизываться на меня, я понял, что в пилюлю попал не только сильный афродизиак, но и что-то одурманивающее, наркотическое. Навара была словно под легким кайфом. И заниматься в таком состоянии сексом вчера ей очень понравилось, из-за чего утренний секс без допинга показался ей скучным и пресным. Это проблема. Она подсела на допинг очень быстро, с первой же дозы. А значит, впереди будут мольбы дать еще пилюльку. Период ломки, депрессии и капризов. Надо держаться от нее в это время подальше. Я все равно ничем не смогу ей помочь. Только буду провоцировать к новым просьбам. Поддавшись просьбам привлекательной женщины взять ее здесь и сейчас, я не покинул постель уже до утра, а утром почувствовал себя как выжатый лимон. Да уж, высушила меня Навара под кайфом по полной. Боль в ногах была забыта, возможно, пилюля оказывала и обезболивающее действие, раз она успела побывать и подо мной, и сверху, раком и боком, пока я совершенно не обессилел и не вырубился от утомления. Да ну нафиг еще раз лечь в постель с барышней под допингом. И откуда у раненой и обескровленной столько сил взялось? Она и после всех многочасовых кувырканий об меня терлась горячей кожей и ерзала в постели, не находя себе покоя. Однако жаловаться я мог только на себя. Сам сделал непонятные пилюли, сам их принцессе всучил. Теперь называю ее наркоманкой и бегу от ответственности. Утром я был очень уставший, отработав полночи отбойником, чувствовал себя разбитым. Даже мышцы пресса и спины болели, как после тренажеров. А Навара, наоборот, живчик. Глаза горят, руки по моему телу в безумном танце бегают. Бедром прижалась, гладит, намекает, хочет продолжения. Словно действие пилюли с той же силой продолжилось до утра, хотя чувствую, жар спал. Это было как-то подозрительно, и я решил выяснить, а не употребляет ли она еще что-то. В таком приподнятом настроении принцесса быстро призналась, что еще с позавчерашнего вечера, а значит, со дня нашей первой неслучайной встречи в этой постели, а также вчера вечером и сегодня с утра, она выпила специальное средство, что ее папенька посоветовал употребить перед тем, как лечь с мужчиной в постель. Якобы маменька с ним быстро зачала ее четверых сестер. Средство убирает робость, поднимает настроение, раскрепощает женщину и этим способствует более быстрому зачатию ребеночка. Приплыли. Папаша какую-то наркоту дал. Я тут еще не пойми что нахимичил. Оно все перемешалось у ничего не понимающей девушки, и она отправилась в страну розовых единорогов. Но как наркота отпустила, обычное трение половыми органами Навару очень разочаровало. Теперь она вновь заряжена. Надо срочно отобрать у нее эту гадость и папаше сказать, чтобы больше не давал всякую дрянь дочке. Помощник, блин. Что за дитё там зародится под наркотой? Урод с множеством физических отклонений будет печальным итогом нашей ночи любви. Похоже, не только Ганс в семейке Люпинов своеобразный. Тут и его супругу, которую я вообще не наблюдал вживую, надо к воспитанию дочерей подключить, пока хитрозадый папаша не наворотил дел. Возможно, и не наблюдал я супругу Фёрста по той причине, что она уже конченная наркоманка. Сколько она лет на этой дряни, если еще 4 дочерей на ней зачинала? Ух, как же я был зол. Но раз уж я влез в эту семейку, уже породнился с их старшей дочерью, просто так оставить эту проблему я уже не могу. Будем потихоньку разбираться.